сейчас именно время, когда мы можем снова обратиться к Слову. 50-й Псалом, 21 стих. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Как часто люди воспринимают кажущее молчание Бога как что-то одобрительное. Если человек согрешил или сделал опрометчивый поступок, он думает, что, вероятно, Бог закрыл глаза. Если Бог не сказал прямо сейчас, значит, это допустимо. Тем самым они представляют Бога таким грешным, подобным людям. Как будто Он такой же, как и они. Это один из таких примеров, как люди приписывают Ему качества. Качества, которые, по сути, противоречат настоящим качествам Бога. Поэтому проповедь называется «Достойное представление о Боге». Часто и христиане рисуют свое выражение Бога таким, каким бы они хотели сами его видеть. Если у неверующих религия это была опиум для народа или просто опиум народа, то действительно верующие рисуют Бога таким, каким они хотят видеть его на самом деле. Если раньше были нападки на Библию, говорящие, что человек сам придумал и записал то, что в Библии написано, то позвольте поставить вопрос, а зачем выдумывать такого Бога, который является святым, милосердным, могучим? Зачем описывать историю Библии, которая описывает не просто хорошие поступки людей верующих, но и их промахи, и их падения? Итак, слишком часто наши мысли о Боге приспосабливаются к нашим желаниям. Мы думаем о Боге именно так, как хотим думать. Но ведь и тогда в нашем разуме возникает неверный, извращенный образ Бога. И действительно, это есть некая опасность, некая ошибка, которая может привести к опрометчивым действиям. Мы начинаем верить такого Бога, в которого удобно или приятно верить. Например, если кто-то согрешил, Бог должен реагировать моментально, справедливо, в наказании. Если же я споткнулся, то Господь должен поступать так, что простить или забыть, смотреть сквозь пальцы. Но в Библии написано, Колоссянам 3:25, «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, и у него нет лицеприятия». Итак, действительно, нужно понимать, что Бог не является продуктом человеческого воображения, а его сущность не меняется в зависимости от нашего мнения. Вот мы хотим так, чтобы он поступал или иначе, мы вот так верим или нет. Бог просто существует независимо от того, что мы о нем думаем. Даже существует независимо от того, верит человек в него или нет. Он верховный правитель всего. И действительно, ему все равно, что думает о нем или как думает. Но он хочет, чтобы вы думали о нем правильно, чтобы у нас было достойное представление о Нем. Увидеть Бога таким, как Он есть, это самая большая нужда для каждого человека. И, по сути, даже людям, которые много времени проводят в чтении в Библии, которые не один год считаются верующими, необходимо перезагрузиться, чтобы правильно понимать, как Бог действует, какова Его природа, какой Его характер. Бог не человек, чтобы Ему лгать. Не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Действительно, достойное представление о Боге. Интересно, что когда израильтяне сделали тельца в пустыне, мы помним эту историю, когда они выходили из Египта, они сделали свой собственный образ Бога, тельца. Возможно, кто-то скажет, есть некая связь с религиями тех народов, которых были рядом, но они не сказали, что Бога нет, или Бог какой-то иначе себя ведет. Но они попытались представить себе Бога по своему разумению и создали тельца. Это плачевный поступок, и такое неверное представление о Боге очень опасно. Это уже сам по себе грех, и в нем лежит корень еще множества грехов. И вот неверные мысли о Боге еще в Эдемском саду привели к тому, что человек споткнулся и упал и согрешил. Заметьте, если бы Адам и Ева обратились к Богу, чтобы Он даровал им то знание, которое присуще человеку богоподобному, хотя они имели это знание, было бы все иначе. Но верить в ложь, верить в неправильное понимание, каков Бог, они думали, что Бог им что-то утаивает, что-то не говорит, что скрывает, привело к тому, что произошло грех. И с тех пор человек только теми занимается, что придумывает и верит в ложь о Боге. Заметьте, множество примеров есть в Ветхом Завете, когда были войны между израильским народом и другими народами, которые были рядом. Вот такое приравнивание Бога к чему-либо, к другому, это то, что действительно несет крах. Когда были войны, и сириане вышли на поле битвы, они как говорили? Был пример в Третьем Царстве, в Третьей Книге Царств, что Бог Израиля только силен в горах. На равнине мы можем победить евреев. Но Господь попрал это мнение, и было великое поражение у сирийцев. Еще пример, когда враги Израиля думали, что победят Израиль, но Господь послал ангела, и Он поразил 185 тысяч войска. Он немедленно ответил так, что мало не показалось. И вот видим, какие действительно плачевные последствия к тем, кто о Боге думает неправильно, кто ложно понимает, имеет такие ложные представления. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Рано или поздно каждый сталкивается с такой ситуацией, когда какой-то есть успех в жизни. Что-то позволяет ему приподняться над другими. И вот такой момент действительно Господь многих ломает. Или человек прислушивается и меняется, или же он уходит в этот греховный мир, полный в одиночестве. «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь». Как важно знать и понимать самого Бога и то, что Бог хочет. Когда я только обратился и пришел в церковь, после того, как принял крещение, я побывал на членском собрании. И действительно, я огорчился. И вот я подошел к вопросу, к одному служителю, и задал вопрос, ну почему именно так, как оно происходит? И вот он задал мне три вопроса. Есть ли у тебя радость спасения? Я говорю, научили меня, что если веруешь в Сына Божьего, имеешь жизнь вечную. Да, я спасен, я радуюсь этому. Он отвечает, есть ли у тебя радость общения? Я ответил, ну, в принципе, есть. Хорошо быть братьям вместе. И он ответил задал третий вопрос, есть ли у меня радость служения? На что я ответил, нету, потому что я никакого служения не несу в церкви. И действительно, этот вопрос изменил мою жизнь. Если человек не имеет радость спасения, общения и тем более служения, как он может разуметь или познать Бога? Как он может иметь этот внутренний мир в себе, который не купишь ни за какие деньги? Только этим внутренним миром, который действительно переполняет тебя, который дает тебе счастье, дает умиротворение, действительно, люди, многие стремятся к этому, но не для каждого. Он доступен, потому что он не знает правильно Бога, не знает, как Бог себя проявляет в конкретной в жизни каждого человека. Наши мысли и представления о Боге должны находиться в свете того, что нам открывает Библия о Нем. Интересно, что Библия не доказывает существование Бога. Он пишет как факт. Бог есть. И действительно, когда мы читаем простые повествования или истории в Ветхом Завете, тот пошел туда, этот сделал то, простые на первый взгляд. Но если мы не видим в этих историях или обстоятельствах именно качество Бога, Его характер, Его проявление, а просто видим какую-то историю вне Бога, мы в печальной ситуации. Почему? Потому что каждый стих показывает глубину Его характера, каков наш Бог и что Он хочет от нас. Чем еще знание истинных качеств Бога важно для нас? Знание Божьего характера – это основа нашей веры и доверия в Бога. Если мы знаем, что Бог милостив, если мы знаем, что Он долготерпивый, то мы можем быть уверены, что в тяжелую минуту Он нам поможет. Если мы знаем, что Бог сострадающий, мы можем быть спокойны, зная, что придет помощь скоро. Если мы знаем, что Бог вечен, то мы не убоимся смерти, зная, что у Бога нет мертвых, а все у Него живые. Итак, правильное знание Божьего характера, правильное знание самого Бога позволяет делать правильные решения, позволяет делать действительно дела, которые Ему угодны. Если мы знаем, что Бог ненавидит грех, то не удивимся, видя Его суд. Мы не будем ужасаться, когда видим, что Бог действительно страшен в Своем суде. На основании Его характера мы имеем побуждение делать то, что угодно Ему, и остерегаться то, что Он ненавидит. Мы будем бояться грешить, почему? Потому что Богу это не угодно. И на христиане задают вопрос, если Бог такой благой, то почему есть ад и вечные наказания? Но именно благость характера Бога ведет к тому, что все злые силы греха должны быть наказаны раз и навсегда. Правильное понимание о Боге. Действительно, многие утверждают, что Бог просто оставил наш мир, Он ушел. И то, что происходит здесь, в нашей природе, это просто некая связь, которая действительно Богом заложена, но Он не принимает участия в конкретной жизни ни людей, ни планеты. Но Бог обладает абсолютной властью во всем. Он полностью распоряжается всем, всеми. Он выбирает, как поступить. Мы читаем, что Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Это Псалом 102, 19. Царство его всем обладает, то есть имеет в распоряжении, управляет. И если Бог сказал, Он сделал. Если Бог повелел, и явилось. Мы видим, что Бог управляет неживой природой. Мы видим, что все стихии, которые описаны в Библии, действительно под Его контролем. С первых слов Библии утверждается то, что Бог сотворил и все держит в своих руках. После творения Адама прошло 1600 лет. За это время на землю не упало ни капли дождя. Что спрашивается, была засуха? Нет, роса орошала. Бог все хранил, Бог все держал. Очень яркая верховная власть появляется над природой в 10 казнях, когда природа слушается то, что говорит Бог. Это не единственное проявление Божьей власти над неживой природой. По Его слову, огонь и сера спала на Содом и Гоморру. Если Бог повелевает, так происходит. Огненная печь Навуходоносора не повредила троим евреям. По слову Иисуса, шторм утихал, смоковница засыхала, болезнь исчезала. Бог управляет небесными телами, управляет неживой природой. Бог управляет и живой природой. Он создал всех животных. И посмотрите, все животные по повелению Бога заходят в ковчег попарно. Мы видим, что в Египте мухи заполнили эту землю. Смерть скота, саранча. Животные повелеваются Богом, и они выполняют это повеление. Коровы, по сути, неумные животные, если кто знает. Однако, посмотрите, они слушались Божьей воли и тащили повозку с ковчегом обратно в Израиль, когда филистимляне захватили ковчег. Вороны кормили Илью. Господь закрыл пасти вавилонским львам, которым бросили Даниила. Рыба проглотила Иону. Рыба, которая принесла деньги Петру. Если Бог повелевает, живая и неживая природа слушает. Когда мы понимаем, кто такой Бог, у нас появляется действительно достойное представление о Нем. Бог повелевает и духовным миром, ангелами добрыми и демонами, ангелами злыми. Сатана, когда приходит к Богу, он спрашивает разрешение. Это можно следить по книге Иова. Если Иисус повелевает, то легион демонов уходит в стадо свиней. Бог управляет. Бог действительно держит все в своих руках. Когда мы смотрим на жизнь людей, то действительно мы видим, что, как сказано в Деяниях 17:28, «Ибо мы и живем, и движемся, и существуем». Это абсолютное утверждение. И оно сказано не о верующих людях, которые действительно Бога познали. Это сказано и обращено к язычникам, тем, которые поклонялись неведомому Богу. Мы созданы им, живем благодаря ему, и ему дадим отчет. Таков наш Бог. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Притчам 16:1. Получается, что за каждое слово, которое человек произносит, нужно Божье разрешение. Еще, например, другой текст, притчам 16:9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Получается, что за каждый шаг, каждое действие нужно Божье разрешение. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Получается, что на каждое осуществление конкретной мысли нужно Божье разрешение. Бог управляет. Но каждый человек потом дает отчет, правильно ли у него было понимание о Боге, жил ли он достойно благовествования, знал ли он, какова нужна была воля в его жизни, воля Божья. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Притча 21:1. Этот стих постоянно придавал мне уверенности перед экзаменами. Если сердце царя в руке Господа, то тем более сердце преподавателя. Но мы видим, каков наш Бог. И поэтому должно быть правильное представление о Нем. Библия полна примера того, как Бог управляет сердцами людей. Поэтому посвящена эта книга Исфирь и Неемия. Исав поклялся отомстить брату, когда они встретились, но они целовались при встрече. Братья Иосифа желали погубить его, но их злые планы Господь обратил в добро, во спасение семьи. Валак нанял Валама проклясть Израиль, но Бог заставил его благословить. Аман возвёл виселицу для Мардохея, но сам был повешен. Бог все контролирует, Бог все держит в своих руках. Он всем управляет. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы должны видеть между строками, в простом повествовании, характер Бога, Его природу. И действительно, зная это, мы можем полностью утверждать, что мы можем познать Его здесь, на земле, в какой-то мере, и потом, будучи в небесах, мы преобразимся в этот образ. Бог полновластен в правлении своей милости. Он полновластен в правлении своей любви. И зная это, действительно, мы можем иметь этот внутренний мир, понимая, что мы можем делать угодное Ему. 1 Петра 2, 9-12. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые Его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловит вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения. Возвещать совершенство невозможно без их знания. А как мы можем узнать? Только если мы читаем Слово, познаем Бога через это Слово. Его характер, Его природу, все Его качества, атрибуты. Тогда только мы можем быть уверены, что мы правильно поступаем. Итак, естественное стремление каждого человека – создать Бога такого, какого он хотел бы видеть сам. Создать Бога, который бы ему нравился. Но наш путь к истинному знанию – это изучение самого Бога в Библии. Это единственный безопасный путь, дающий жизнь вечную. Иоанна 7:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя». Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Пусть нашему Господу будет вечная слава, и пусть действительно Господь нас сохранит от ложного понимания, каков Бог. Дай Бог, чтобы мы могли сказать, что мы через Христа познали Его, и все почитаем, как апостол Павел, за сор и мусор ради превосходства познания Его. Ему пусть будет вечная слава. Аминь.